своеобразные зоны роста и для лекторов профессионального роста, тех, кто выступает в этих университетах, и для самих участников, тех, кто принимает, тех, кто участвует в обсуждении, тех, кто принимает непосредственное участие в развитии вот самой такой идеи свободного университета. В Тюмени есть традиция подобных собраний. Я думаю, что она весьма разнообразна. Я приведу несколько примеров, и наверняка здесь есть те люди, которые могут вспомнить и какие-то свои известные им прецеденты подобных собраний. В свое время в Тюменском госуниверситете на ИСТФАКе в 90-е годы действовал дискуссионный клуб. Мы тогда еще не знали такого понятия «свободный» или «открытый университет», но по сути дела, по замыслу своему, это был как раз вот такой прототип свободного университета. Затем в 2000-е годы в университете действовал так называемый «свободный университет» имени Хомякова. Он был организован по инициативе замечательного преподавателя ИСТФАКа Федора Сергеевича Карандея. И в рамках этого так называемого свободного университета сложился определенный формат лекционного и дискутивного общения. Затем в какой-то определенной мере вот такие методологические наработки этого свободного университета были восприняты киноклубом, который действует и сейчас в Институте истории и политических наук, как либертарный киноклуб, в котором обсуждение просмотренных фильмов, поставленных там проблем, также играют очень важную роль. В этом смысле, я думаю, что и наш свободный университет находится вот в каком-то определенном тренде, И сегодня мы начинаем первое наше лекционное собрание, ну, своего рода, не первое. Первое, может быть, это такой был пробный шар. Первое лекционное собрание и семинар по проблемам принятия консенсусного решения уже проходили здесь на прошлой неделе, если я не ошибаюсь. Ну вот, время подходит, сейчас уже будем начинать. По организационной части давайте сделаем вот что. Сейчас на правах одного из организаторов я предложу модель нашего сегодняшнего общения. А затем, по итогам этой встречи, если у кого-то будет предложение касательно каких-то изменений, уточнений, вы об этом скажете, мы это обсудим и примем. А сейчас я предлагаю такой режим. Первая часть – это лекция. Собственно, тема лекции представлена на слайде. Нашим лектором будет Андрей Владимирович Семенов, кандидат политических наук, преподаватель Тюменского государственного университета. Вторая часть – это вопросы лектору по той проблематике, которую он осветит. И, наконец, третья часть – это дискуссия. Дискуссия в режиме круглого стола, ну, насколько нам пространство позволит такой круглый стол создать. Да, да, действительно, в режиме квадратных столов построен круг. В этом тоже что-то есть. Итак, я предоставляю слово Андрею Владимировичу. Пожалуйста.
Андрей, включите мобильные телефоны в режим вибрации.
Скажите, я возьму свою бумажку. Если меня будет плохо слышно, говорите, потому что я не знаю, какая здесь акустика и как будет вообще, какая есть возможность донести до всех то, что я вроде как собираюсь сегодня сказать. Первое, что хочет сказать, слава, не знаю, очень хорошо, что мы эту славную традицию свободных университетов опять начали, потому что долгое время она была, потом прекратилась. Наконец-то опять это возобновилось, это хорошо, поэтому добро пожаловать всем тем, кто был раньше, всем тем, кто пришел здесь впервые. Я думаю, нам наши силы сделать это интересно, весело, ну и полезно для всех по мере возможностей, скажем так. Вот, честно говоря, я не чувствую себя вправе говорить как-то там какие-то очень серьезные глобальные вещи, хотя тема на самом деле серьезная.
Вот, если говорить о мне как о лекторе, да, я политолог, я не социолог, скорее даже стихийный социолог, чем политолог, да, человек, который в большей степени стихийно занимался всякими социологическими вопросами. И в этом смысле, например, я не знаю, те вещи, которые я здесь буду говорить, наверняка всем уже вам знакомы, по вашим ощущениям, по вашему опыту общения с другими, читая книжки и так далее и тому подобное. Может быть, я просто пытаюсь предложить вам какую-то схему, да, эти схемы потом мы обсудим, посмотрим, как эти схемы, насколько они адекватны нашим ощущениям, вашим знаниям. Вот, пару слов о названии. Название такое, может быть, несколько непонятное, да, понять слона, социология российского общества. Почему понять слона? Потому что вы помните, наверное, была такая что-то, типа притча или легенда о том, что вот были шесть слепых, которые пытались понять, что такое слон, и один там схватил ногу, другой хобот, там третий хвост, четвертый ухо, и все начали объяснять вот свои ощущения. По-моему, там один говорил, что, по-моему, слон что-то твердое и большое, да, другой говорит, что это что-то мягкое и такое трепещущее, ну и так далее. Ну и мораль такова, что каждый слепой видел, да, свою часть слона, поэтому они не могли объяснить в целом. То же самое, по большему счету, с любым обществом, включая российское, от того, какую социологию вы выберете, от того, какого человека вы выберете в качестве авторитетного, да, там будет это Маркс или Вебер или кто-то еще, зависит то видение, которое в конце концов у вас сложится. И здесь, изучая любое общество, это очень сложно на самом деле говорить о каких-то объективных вещах. Поэтому здесь все, что вы увидите, все, что вы услышите, точнее, скорее субъективно, да, это такие картинки с комментариями к ним. Я надеюсь, появятся и ваши комментарии, и ваши замечания, ваши предложения. Вот, собственно, к этому и призываю. Да. Картинки мы все увидим, да, мнения у нас все будут разные. Вот. Ну и кроме того, у вас у всех есть какой-то опыт общения, опыт общества, скажем так, он различается. Поэтому у каждого будет, мне кажется, свое впечатление от тех моментов, которые я здесь попытаюсь, по крайней мере, осветить. Вот. Социология российского... Почему социологии во множественном числе? Потому что действительно их есть разные социологи, каждый социолог представляет собственную школу. И в России, если посмотреть, одни социологи, например, особенно такие с уклоном в либерально-демократическую, какую-то такую направленность, говорят о том, что все там, общество у нас все плохо, у нас там апатичное настроение патерналистские. Если посмотреть какие-нибудь другие социологи, других социологов, например, Сомну, я об этом тоже буду говорить, они, наоборот, жизнерадостные, оптимисты и так далее, все здорово, у нас все хорошо. То есть, на самом деле, это очень серьезное общество, любое очень сложное, его трудно понять. Очень многое зависит от вашей какой-то базовых убеждений, базовых точек зрения. Ну вот, об этом, наверное, мы и поговорим. Давайте там как можно кнопочку открыться. Вот, начать хочется с самого такого простого вопроса, но в то же время самого базового, на который на самом деле простого ответа нет, но я попытался здесь какие-то вещи для меня лично обозначить. А что такое общество? Об этом идет спор без малого 2,5 века. Социология как наука, да, появилась у нас в 19 веке, в начале 19 века изначально пыталась понять общество как некую совокупность физических единиц, индивидов. Ну, я в это вдаваться не буду. Если говорить о каких-то просто двух полярных точках зрения, одна это то, что она заключается в том, что общество – это совокупность людей, которые просто проживают на одной территории и обладают какими-то особенностями, да, под юрисдикцией отдельных государств. Поэтому говорят российское общество, британское общество, там, китайское общество, мозамбикское общество, ну и так далее. А второе, более такое нормативное определение общества – это сфера, которая отдельно от государства и от рынка, и которая основана на солидарности и на доверии. Естественно, это нормативная вещь, то есть ни одно из обществ не может быть солидарно на 100% друг с другом. Тем не менее, как правило, когда говорят об обществе, говорят об особом типе социальной связи. И говорят о том, что когда некая территория в конце концов становится обществом, у людей появляется на этой территории чувство доверия, солидарности, ну и так далее. В этом смысле всегда, так, как говорится, по поводу России всегда можно спросить, а чувствуете ли вы солидарность, например, с жителями там, села Бердюжья Тюменской области или с жителями там, какого-нибудь Дальнего Востока. Если чувствуете, значит, у нас есть общество. Если не чувствуете, значит, большой вопрос, есть ли у нас общество во втором смысле. Да? А в первом смысле они везде есть, но тогда возникает большой вопрос. Да? Границы, они всего лишь территориальные или как? Они там физические? На самом деле нет, потому что, естественно, россияне живут не только в России, они живут в других странах. А являются ли они частью российского общества? Или китайцы, да, они живут не только в Китае, но и в других
странах, являются ли они частью китайского общества. То есть такие вопросы возникают. Первое, не очень хорошее понятие в смысле применимости, зато оно удобно, его всегда можно очень просто применить. Второе, нормативное, но оно не всегда имеет место быть в реальности. Тем не менее, да, так как мы все-таки живем в России, мы будем говорить о российском обществе, мне кажется, что в каком-то смысле мы можем говорить о доверии, о солидарности. Например, несмотря на то, что многие меня не знают, пришли на эту лекцию, значит, они каким-то образом доверяют тем людям, которые посоветовали им сюда прийти. В любом случае, у нас есть язык, который помогает нам эту солидарность и доверие выстраивать. То есть какая-то степень солидарности и доверия есть, какая, вот об этом позже поговорим. Но я буду, скорее всего, отталкиваться все-таки от первого определения. То есть от определения, что общество, это совокупность людей, которые живут на одной территории, обладает какими-то особенностями. Вопрос какими? Вот. И об этом дальше. Что мы знаем об обществе? Да? Какие, я бы хотел выделить, может быть, такие ключевые характеристики этого феномена, которые помогут нам разобраться, в том числе, с российским обществом. Всем видно, скажите мне. Или проще прочитать, например. Тут еще и это.
Чатки?
Ну, в общем, сейчас, когда мы уже 2,5 века социологи, там, политологи изучают общество, есть некая, нет никакой базовой парадигмы, которая бы говорила, что общество оно вот такое. Но есть все-таки некоторые общие моменты, которые социологи разделяют. Да, и которые мы там, в том числе как просто граждане, вынуждены принимать во внимание. Любое общество разнородное, даже если это российское общество, оно всегда состоит из разных групп, из разных этнических общностей, конфессиональных, политических и так далее. В этом смысле трудно говорить об обществе как в целом, да, о том, что ну, иногда говорят о гражданском обществе. Обществе, которое основано на, неких, на гражданской солидарности, например, там, гражданин-россиянин, вот он составляет основу российского общества. Вопрос, правда, насколько мы себя чувствуем таковыми. Ну, в любом случае, даже если мы чувствуем себя россиянами, мы также точно себя чувствуем членами других социальных групп, там, профессиональных, опять-таки этнических, любых других. В общем, первое. Общество разнородно. Второе. Общество динамично. Оно развивается, оно изменяется. При этом изменялось всегда. Кто-то говорит о том, что вот там закостеневшее будет феодальное общество. И феодальное общество изменялось, иначе бы мы не жили в том обществе, в котором живем сейчас. Да, и современное общество развивается, появляются новые группы, постоянно появляются новые профессиональные группы, новые какие-то социальные страты и так далее. Поэтому трудно выделить какие-то законы. Всегда говорят о закономерностях и о перспективах, о каких-то тенденциях, но никогда о каких-то непреложных причинно-следственных связях. Общество, социальные связи, которые образуют общество, пронизано институтами всякого рода, говорят о коммуникациях, сетях, ритуалах. Любое общество всегда все-таки имеет какие-то измеримые характеристики. Вот обычно в социологии такими характеристиками выступают институты, коммуникации, сети, ритуалы, которые мы используем в повседневной жизни и так далее. Ну и четвертое, любое общество довольно сложно осмыслить как целое, границы всегда размыты, основания для выделения его как вот цельного довольно сложны, поэтому когда вот говорят о российском обществе, всегда это надо иметь в виду. Это всегда некого рода абстракция все-таки. Как бы мы ни говорили о целостности, всегда найдутся какие-то группы, которые исключены из общих, даже из общих закономерностей, которые присущи, например, нам как российскому обществу. Мы сегодня долгая у нас историческая память, общая у нас там, общий язык, общая какая-то культура, но всегда есть группы, которые совершенно исповедуют и другие взгляды и так далее, и они не вписываются. Поэтому когда я буду в том числе говорить о каких-то закономерностях, говорить о том, что российское общество такое, всегда надо говорить со скидкой на то, что есть есть разного рода меньшинства, которые отличаются от какой-то общей массы. Вот то, что касается дальше, да, каких-то общих установок. Не знаю, надеюсь, да, дальше. Надеюсь, они понятны. Если нет, потом спрашивайте. Как можно понять в таком случае общество, если это такая, если это такой слон, который имеет не только хобот, хвост и уши, но еще и рога, там, копыта и еще кучу всяких прибамбасов, которые изучить довольно сложно. Ну, есть, по большему счету, три основных метода, которые я попытаюсь сегодня тоже использовать. Первое – это сравнение с другими обществами, то есть с другими странами, с другими историческими общностями. Это все происходит на основе всяких рейтингов, кросснациональных исследований и так далее и тому подобное. Второе – путем проведения массовых опросов, тоже довольно известный всем, уже известный всем метод, хотя еще всего лишь 100 лет назад он был совершенно неизвестен. В начале 20 века никто массовый соцопрос не проводил, они появились только в 20-х годах. А для нас это уже повседневность. Да? То есть мы ежедневно слышим о каких-то массовых опросах о том, что социологи говорят, российское общество чувствует себя так или вот так. Но при всем том, что действительно методы, которые используют социологи, могут быть поставлены под сомнение, действительно у них есть много изъянов. Это уже детали там, профессионального ремесла, но тем не менее это один из многих инструментов, который позволяет нам понять, что же все такое, что же все-таки то или иное общество представляет. Вот. Второй инструмент, да, то есть не путем сравнения с другими странами, а путем уже выявления неких тенденций внутри самого общества с помощью вот этих массовых опросов, распределения разных оценок, мнений, ценностей и так далее. Ну и третье, путем вскрытия некого культурного слоя, изучения разного рода артефактов, как раньше говорили, высокой народной культуры, сейчас вот говорят повседневной культуры, да, какие книги ежедневно люди читают, какие символы предъявляются в средствах массовой информации. Ну и я об этом, наверное, пару слов всего лишь скажу. Все-таки ваше внимание я сегодня сосредоточу на первых двух, на сравнении с другими странами и на проведении массовых опросов, которые позволят нам разобраться в российском обществе. Хотя третий метод тоже хороший, его используют всякого рода антропологи, этнографы и так далее. Показывая и там филологи, которые говорят, что вот русская культура такая-то, что вот, например, русская душа лучше всего выражается там в стихах Пушкина или там произведения Бердяева или еще что-то вот такое. Третий метод имеет свои тоже серьезные изъяны. Первые два хотя бы количественно изменимы, зато третий очень художественный, очень красивый. А там можно много говорить, много красивые метафоры применять. Вот. Так. Дальше. Перейдем непосредственно к предмету нашего разговора сегодняшнего, к российскому обществу. Я просто пару слов свое видение расскажу, да, почему, что нам, может быть, мешает и что нам, наоборот, помогает понять происходящее в российском обществе, потому что, на самом деле, происходящее здесь и сейчас, а также в других регионах, городах и селах нашей страны, оно загадочно и не поддается, по крайней мере, на 100% каким-то объективным оценкам. То, что произошло у нас последние 20 лет, на мой взгляд, 4 важных процесса, шоковых процесса, которые радикально изменили ситуацию в нашей стране и тем самым, скажем так, заложили вот этот фундамент неопределенности и непонимания того, что происходит. Это 4 процесса, которые касаются практически всех сфер нашей жизни. Это либерализация, радикальные изменения экономических отношений, которые привело к появлению новых видов собственности, там, частной собственности, которые привело к видам экономических отношений, появление новых субъектов и так далее, что меняет общество, безусловно. Появляется новый класс, там, предприниматели, средний класс, как говорят, и так далее. То есть это имело серьезные следствия. И при этом этот процесс происходил очень быстро. Хотя кто-то считает, что до сих пор не завершен. Второе, демократизация, тоже, я думаю, очень важный процесс. Процесс вовлечения широких масс в политику. Обычно пик демократизации, говорят, у нас приходится на 89-93 год. После 93 года, я тоже об этом буду говорить, у нас наблюдается спад. Спад продолжается до сих пор. Хотя, может быть, последние 2 года наблюдаются какие-то вот перемены. Но 2 лет для социологии просто недостаточно, чтобы понять, тенденция преломилась или нет. Третье – деколонизация, децентрализация власти. Очевидно, что опять-таки в 90-е годы у нас произошел переход от централизованной иерархической системы управления к чему-то другому. При этом эта штука менялась еще несколько раз на протяжении 90-х-2000-х, что тоже меняет общество, что тоже меняет его социальную структуру. Ну и четвертый шок – это распад советской идентичности, распад советских каких-то моделей поведения, который долгое время у нас довольно жестко вбивался с помощью систем пропаганды и не только социализации. И сейчас мы видим слом этого идентичности, советской идентичности, но при этом определенная среда, которая раньше воспроизводила советскую идентичность, она остается. Да, там, если пару слов говорить, там теневая экономика, коррупция, патерналистские, патрон-клиентские связи, вот они пока еще остались. И кто-то говорит о том, что это наследие Советского Союза, кто-то говорит о том, что нет, это 90-е появилось. Мне кажется, что все-таки это советское наследие у нас. Ну и устраивается такая нехитрая цепочка, да, советское наследие, путинское настоящее, медведевское будущее, медведевское, здесь и путинское условно, да, потому что здесь можно вместо президента что-то другое называть. Но в любом случае мы сейчас существуем в другой ситуации, нежели в советское время. Эта ситуация радикально изменилась, она радикально меняет общество. Хотя общество такая штука, которую трудно быстро, внезапно изменить. Именно поэтому то, что мы сейчас наблюдаем, так противоречиво. Вот. Ну и у нас довольно неопределенное настоящее. Дальше. Соответственно, где вы на карте мира? Я попробую вам рассказать о том, о первом методе, в сравнении с другими странами. Что у нас происходит в сравнении с другими странами на основании всякого рода опросов. Я приведу всего лишь три примера, хотя их можно приводить гораздо больше, их можно приводить до бесконечности, рейтингов огромное количество. Ну, я выбрал, может быть, самое интересное для нас с вами обсудить, почему оно так, а не иначе. Первое, это будет World Level Survey, исследование, мировое исследование ценностей. Его проводит уже 20 лет известный такой социолог и политолог Рональд Инглхарт. Вот есть сайт, если кого-то заинтересует, можете туда заглянуть. Там огромное количество всяких данных, графиков, таблиц, карт. Второй индекс, который я покажу, это будет индекс счастья. Я думаю, для нас это тоже актуально. Где мы по индексу счастья? Этот опрос проводит Gallup Media, один из ведущих социологических мировых агентств. И одно из старейших мировых агентств. И индекс развития человеческого потенциала, ЕРЧП, который осуществляется программой развития Организации Объединенных Наций. Дальше. Что касается исследования мировых ценностей. Какие у нас ценности в России, которые отличают нас как страну, как общество от других стран в мире? Да, кстати, если по ходу дела будут появляться вопросы, но точнее не задавать, потому что я многое могу упускать и пропускать. Наверное, не очень видно хорошо, да, но вот Россия у нас вот здесь, да? Я не могу разглядеть здесь.
Да, да, вот там.
В левом верхнем углу. Вот здесь. В левом верхнем углу.
Курсор не наводится?
Можно курсором посмотреть. В чем смысл этого исследования? Исследование, которое проводит вот уже 10 лет, да, 20 лет, сейчас будет третья волна исследований, правда, неизвестно, профинансируют ли в России, до этого финансировали в этом году, и в прошлом году правительство отказалось финансировать этот проект, поэтому, может быть, мы не знаем, какие у нас ценности. Это проект, который направлен на изучение, соответственно, доминирующих ценностей в обществе. На нижней шкале вы видите от минус 2 до 2 шкала. Чем правее общество располагается, тем более ему присущи ценности самовыражения. Ценности так называемого постэкономического или постсовременного общества. Когда люди предпочитают вместо того, чтобы там, зарабатывать деньги, выживать и так далее, самоактуализовываться, скажем так. Чем левее по шкале, от 0 особенно, тем ярче выражены не ценности самоактуализации, а ценности выживания. И по верхней шкале вы видите тоже верхняя шкала, обозначает, она также имеет градацию от минус 2 до 2. Чем ниже, тем более ценности приближены к традиционным. То есть общество, основанное в первую очередь на межличностных связях, основанная на примате не права, например, а принципа силы. И чем выше страна располагается по этой шкале, тем более обществу присущи так называемые секулярно-рациональные ценности. Ценности, опять-таки, связанные с отделением общества от религии. В первую очередь, эти ценности, конечно же, присущи Европе. Ну вот, вы видите на карте католические. Мы здесь располагаемся в очень интересной ситуации. Мы располагаемся довольно высоко по шкале секулярно-рациональной ценности, и в то же время мы далеки от ценности самовыражения. Но как показывают исследования, действительно, в России, начиная вот с Советского Союза, 20 лет, я напоминаю, с конца Советского Союза, у нас остается ценности секулярно-рационального восприятия мира, которые были присущи советским гражданам. То есть это, в первую очередь, ориентация на разум как инструмент освоения реальности, ориентация на разум как то, что позволяет вам выжить и так далее, ориентация на индивидуализм, а не на, опять-таки, патрон клиентские связи, что присуще традиционному обществу. С другой стороны, у нас, как показывают эти опросы, очень сильны ценности выживания. То есть вот такое. При этом эта ситуация характерна не только для России, вы видите, но и практически для всего постсоветского пространства. Красным цветом, вы видите, оно выделено. В этом смысле то, что сейчас у нас происходит, ну вот, к сожалению, так как данных нет за последнее время, непонятно, движемся ли мы обратно в сторону традиционных ценностей. Но зато совершенно очевидно, я потом на опросах это покажу, что все-таки Россия постепенно передвигается от ценностей выживания к ценностям самовыражения, но не намного.
Ну и заметьте, что в этом смысле у нас положение, опять-таки, я подчеркну, довольно уникальное. Действительно, то, что произошло в нашей стране, происходит до сих пор. Оно отличает нас и от Европы, и от Африки, и от Латинской Америки. В этом наша специфика, в этом смысле мы можем говорить о какой-то особой, о каком-то особом характере российского общества. Ну, пожалуй, только в этом. Давайте дальше. Второй индекс, который, может быть, вам тоже будет интересен. Самые счастливые страны мира. Gallup Media в прошлом году проводили они опрос. Естественно, здесь просто глупо говорить о том, что Европа является самой счастливой, самым счастливым регионом. При этом какая Европа? В первую очередь, скандинавская, северная Европа. Это Дания, Финляндия, Норвегия. Что интересно, на 18-м месте Казахстан. Либо, конечно же, данные там просто были собраны как попало. Либо второй вариант, вы там действительно чувствуете себя счастливым.
Андрей,
вам
в советское время было написано, что вы не
счастливы? Значит, там люди все-таки счастливы. Потому что все спокойно и хорошо. Мы занимаем примерно середину списка. Вот заметьте, что, например, Косово, любимое нами, занимает 54-е место, выше, чем мы. Ливан тоже выше, чем мы. Зато мы, опять-таки, идем в одной примерно обойме со странами постсоветского пространства, с Украиной. Там где-то недалеко от нас, чуть пониже, Казахстан, Азербайджан тоже на 76-77 местах идут. Ну и завершает список африканские страны. Я тут просто Бурунди, да, написал, а там все остальные страны африканские тоже чувствуют себя наименее счастливо. Опять-таки, заметьте, что в этом смысле мы не на коне, но в то же время мы не находимся где-то в районе самых несчастливых стран. Для интереса, для информации, Египет находится на 101-м месте. Находился на 101-м месте, сейчас, наверное, там уже
изменился.
Первый десятый, наверное, может быть. Ну, в любом случае, опять-таки, наша позиция в этом смысле несколько такая срединная. У нас не все так хорошо, как в Европе, что, в общем-то, понятно, но у нас не все так плохо, как, например, в некоторых странах не только Африки, но и, в первую очередь, Азии и Латинской Америки, с которой обычно нас сравнивают. Брик, да, Индия, Китай, Бразилия, эталонные страны. Дальше.
А Китай не какое место?
Китай где-то на 93, если я не ошибаюсь, но где-то вот чуть пониже нас. Индекс развития человеческого потенциала и РЧП тоже очень известный индекс, который включает в себя показатели доступности образования, доступности медицинских услуг, доход на душу населения, ну и так далее. РЧП используется в докладах ООН, вы тоже его можете найти свободно в интернете. Кроме того, есть у нас в России, по крайней мере, по-моему, за 2009 год, есть РЧП по России в целом и по российским регионам. Угадайте, на каком месте? Минская область? На втором?
Это материальные ценности.
Нет. Это не просто доход на душу населения. Это еще доступность базовых социальных услуг образования, медицина, доля грамотных. И еще, если вот там видите справа, точнее левее столбец, поправка на разницу в доходах. То есть есть страны, в которых, например, доступность образования, медицины и прочее, они высоки, но они доступны только для богатых. Например, ОАЭ, Арабские Эмираты. И поэтому он делает скидку на эти страны, оно убирает вот эту категорию богатых и смотрит, сколько в итоге чисто остается ИРЧП. А у нас в этом смысле опять вроде как дела не так уж плохо обстоят. На первом месте видите Норвегия, опять-таки, Австралия, Новая Зеландия, ну, Соединенные Штаты Америки, потому что у них там, естественно, доходы высокие, и это во многом обуславливает позицию Америки на четвертом месте. А опять-таки, если говорить, середина списка Албания, Российская Федерация, опять рядом наши соседи, Казахстан, Азербайджан, ну и завершает список навсегда африканские страны, Нигер, Конго, Демократическая Республика и так далее. И опять мы видим ту же самую ситуацию по ИРЧП, так же как по индексу счастья, ну где-то посерединке. Мы опять-таки не принадлежим к развитым странам, но в то же время очевидно, что мы не находимся в той группе стран, которая называется наименее развитыми, африканские и некоторые азиатские страны. Вот. Это то, что касается рейтингов. Я не знаю, если вам что-то еще интересно, можете задать вопрос. Если нет, давайте дальше.
А по России,
как определяет счастье, счастье определяет по счастье, спрашивает вопрос, как вы себя чувствуете в данный день. И там у них есть слова-индикаторы. Слова-индикаторы, которые связаны у них с оптимизмом, свидетельствуют о том, что человек счастлив. Да? Слова-индикаторы, которые у них, если человек говорит, что в этот день он чувствует себя так-то и так-то, например, я чувствую себя подавленным, значит, говорят, что это несчастное. Если нормально, ну это нейтральное значение. Я, к сожалению, не знаю методику, потому что методика там не раскрывается. Ну, в любом случае, он же себя может как-то определить, хорошо он себя чувствует этот день или плохо. Там самое главное в индексе счастья – это отношение к предыдущему дню. То есть сначала спрашивают, как вы себя чувствуете сегодня, а потом говорят, а по сравнению с предыдущим днем, как вы себя чувствуете. И вот картинка выравнивается. То есть, например, если он чувствует себя лучше, если он говорит, что я чувствую себя лучше, или там, по крайней мере, без изменений, значит, говорят о том, что вроде как человек счастлив.
Честность проверяется?
Честность? На это, может, так это как вопрос решить. Массовый, у них нет возможности делать большой опросник, поэтому я думаю, что там нет данные. Нет, смысл врать наверняка есть. Но я говорю, Туркменистан на 18 месте. Вот можете подумать. В чем здесь?
Там честность
преследует. В чем здесь, да, загвоздка.
А по индексу развития человеческого потенциала Тюменская область на втором месте, в России на первом?
На первом месте, ну, говорите, кто? Москва, конечно. При этом, естественно, опять-таки, что значит Тюменская область на первом месте? На втором месте, простите. Тюменская область с округами. Тюменская область без округов, правда, если без округов считать, мы на первом месте. То есть, все-таки, опять-таки, не так уж и плохо. Но можете посмотреть, доклады есть все в сети, довольно интересно, по крайней мере, посмотреть, читать и сравнить свой жизненный опыт. Да? То есть, действительно ли в Тюмени, в Тюменской области у нас вот человеческий потенциал, помимо нефти и газа, есть, скажем так. Да, обычно нефть и газ – это наш запас, но сейчас вот говорят и о человеческих ресурсах. Давайте дальше. Социологический опрос – вторая важная составляющая любого изучения общества. Социологические опросы у нас проводит огромное количество контор. Я просто вам их здесь выписал, чтобы, если кого-то заинтересует, могли воспользоваться этими ресурсами. Я надеюсь, что вы их тоже все, те, кто интересуется этим делом, знаете. Левада-центр, бывший ЦИОМ, одна из крупнейших независимых социологических агентств у нас в России. Во долгое время его возглавлял бывший, соответственно, директор ЦИОМа Всероссийского центра изучения общественного мнения Юрий Левада. Сейчас он возглавляет Лев Гудков. Тоже очень интересный социолог, я его книжкой вам порекомендую. Вторая – Всероссийский центр изучения общественного мнения, тоже одна из старейших организаций изучения общественного мнения. К ней обычно одна претензия, она слишком аффилирована с государством, ее данные поэтому зачастую вызывают некоторого рода сомнения. Кроме того, ЦИОМ, ну, зная, как ЦИОМ работает в некоторых городах, в частности в Тюмени, могу сказать, что их данные, конечно, могут действительно вызывать с точки зрения методики сомнения. В других центрах не работают, честно сказать, не могут. Фонд общественного мнения, еще один крупнейший центр, тоже, ну вот в большей степени, если выстраивать какую-то иерархию, в первую очередь я бы советовал вам обращать внимание на данный Левада-центр, в вторую очередь на ФОМ, в третью очередь на ЦИОМовские, в любом случае необходимо сопоставление, потому что методики разные, цифры всегда различаются, это все зависит от того, исследователь включает там, определенную методику расчета или нет. У ФОМа есть база данных, вообще у них у всех есть база данных, кроме того, Левада-центр издает ежегодный вестник довольно объемный доклад по общественному мнению, и он есть на сайте. Если вам интересно, можете качать, это все бесплатно, доступно. Ну и такие есть агентства, у которых тоже можно найти кучу массу полезной информации. Это вот исследовательская группа «Циркон», Центр политической конъюнктуры, «Ураганово знак лицо», тоже довольно такая аффилированная компания, но зато можно посмотреть на оценки вот таких проплемных, что говорит социологов. И еще один важный институт, который у нас существует, до сих пор как-то куда-где-то функционирует, СРАС, Институт социологии РАН, у них тоже в 2007 году, например, было очень масштабное исследование, называется оно «Идентичность россиян». Все, кто заинтересуется опять-таки этой темой, понять, что такое Россия, да, какие у нас там особенности и так далее, я вас адресую вот на этот сайт, там вы найдете аналитический доклад по итогам этого опроса, тоже довольно интересные выводы там содержатся, но пару диаграмм из этого доклада я вам покажу. Итак, вот этими, соответственно, конторами я пользовался, призываю вас, если что, если у вас будет интерес на них обращать внимание. Вот, и я попытаюсь сейчас на примере данных из этих центров показать вам, в чем же все-таки, на мой взгляд, естественно, особенности российского общества. Первое, что я хочу сказать, следующий слайд. По-моему, там как-то есть. Все? Прекращаем лекции. Так, первое. Я освещу два момента касательно нашего общества. Первое – это расколы, которые существуют. А второе – это консенсус. Все-таки что, какие водоразломы есть в российском обществе, на какие большие группы мы поделены, а с другой стороны, что нас всех объединяет, как россиян, или, по крайней мере, большинство из нас. Опять-таки, из нас всех вот эта фигура не очень правильная. Большинство из нас, скажем так. Вот, и сначала по поводу разломов. Действительно, российское общество неоднородно, как ни странно. Да, поэтому от имени, когда всего российского народа говорят, это такая фигура очень лукавая. А какие есть у нас реальные противоречия? На самом деле список можно там большой делать, но я выписал, может быть, который будет интересно обсудить. Основной разлом, который, на мой взгляд, объединяет все остальные, это разлом между теми людьми, которые считают, что традиционные общества, там, традиционные ценности, точнее, такие ценности, как порядок, такие ценности, как семья и так далее, ну, семья там с определенными оговорками, с одной стороны, это традиционалисты, с другой стороны, да, традиционалисты, в том числе, как правило, это патрионалисты, люди, которые считают, что государство должно всем управлять, а не сам человек должен справляться со своими обязанностями, брать на себя ответственность. С другой стороны, мы видим, что существует такая группа, и она, кстати, растет, как модернисты. Люди, которые считают, что, наоборот, человек должен брать на себя ответственность, человек – это уникальное существо, ну и так далее и тому подобное. Да, это вот основное противоречие, которое во многом вбирает в себя все остальные. И этот разлом во многом определяет многие другие противоречия. Вот, например, следующее, второе вы видите. Сторонники стабильности, которых у нас в России 45% по данным ЦИОМ, против сторонников перемен, которых 49%. И, кстати, сторонники перемен за последние 5 лет набрали примерно 4% пункта. То есть их еще 5 лет назад примерно эти группы были равны. Сторонники перемен и становится немного больше. Вопрос, правда, это тенденция или что? И второй вопрос, каких перемен? Поэтому, потому что это тоже очень важно, перемены могут быть разными. Здесь очевидно, что сторонники перемен, они тоже разнородные. Да? Кто-то считает, что надо восстановить советское государство, кто-то считает, что надо двигаться по пути либеральной демократии, кто-то считает, что необходимо там монархию возродить. Да? Это все тоже перемены, так или иначе. Третий водоразлом, который тоже очень интересен, сторонники индивидуализма против сторонников патернализма. Патерналистов, как ни странно, больше при этом, поэтому говорить о переменах, опять-таки, позитивных переменах, в моем понимании, как движение в сторону более эффективного государства здесь не приходится. Все-таки почти 70% населения до сих пор считает, что необходимо во всем полагаться на государство и как можно больше устраняться из политики. Вот государство все за нас делает. Ну, если обобщенно, хотя у сторонников патернализма есть тоже свои группы. Но в то же время довольно много, 23% людей, которые считают, что индивидуализм и индивидуальная ответственность должна стоять в приоритете перед государством. Четвертое водоразлом, который тоже, видите, они во многом будут совпадать. Например, сторонники индивидуализма, как правило, сторонники демократии. Но, опять-таки, это не всегда взаимозаменяемо. Сторонники демократии, их у нас 38%, против сторонников авторитарного правления, силы руки так называемой, которых у нас 55%, большинство населения до сих пор. И этот тренд, по большему счету, с середины 90-х годов до сих пор, он примерно стабилен. То есть 50-55% стабильно на протяжении последних 15 лет сторонники авторитарных форм, авторитарного режима у нас имеют. Сторонников демократии тоже там колеблется, но цифра тоже примерно одинаковая на протяжении последних 15 лет. В начале 90-х она была чуть побольше, там делала несколько витков, и сейчас стабилизировалась примерно на уровне 35-40%. Далее важный разлом. Западники против сторонников самобытности. Западники, их становится все меньше, этот разлом все меньше и меньше не имеет значения. В 90-е годы он был определяющий. Люди, которые считали, что мы должны идти по западному пути, их там было порядка 40%, сейчас, видите, снизилось до 18%, в то время как сторонников самобытного пути, исключительности России, 73% довольно много. Эта цифра, впрочем, тоже довольно стабильна, если смотреть на тенденции. То есть их не увеличивается, их не уменьшается. Сторонники передела собственности против сторонников статус-кво тоже важный разлом, потому что вы знаете, что у нас ситуация в этом смысле довольно политически неопределенная. Да, с одной стороны, одного человека вот там расплачили, остальных не расплачили. И общественное настроение тоже так же делится. Да, Запада, Польского, Европы. Эти цифры в том числе отражаются вот здесь. Вот кто-то считает, и большинство, что все-таки собственность надо опять переделить 50%. Но довольно обширная стабилизирующая группа, 31%, считает, что необходимо оставить все как есть. Из них где-то там 10% считает, что просто, например, Россия не переживет еще один период собственности, поэтому они голосуют вот так, поэтому они выбирают этот период. Ну и, наконец, то, что может быть сейчас актуально в свете там, декабрьских событий в Москве, не только националисты, которых 40%, включая мягких, жестких националистов по подсчетам в ЦИО, то есть людей, которые считают, что Россия для русских, то есть под таким лозунгом, примерно 7-8%. А мягкие националисты – это националисты а-ля ЛДПР, люди, которые считают, что Россия национальное государство, но ведущая роль, ведущее место должно занимать русские, должны занимать русские. Да, в то же время, если посмотреть, и это тоже любопытно, потому что у нас как-то об этом легко вспоминают, 5-4,5% у нас интернационалисты, люди, которые считают, что все-таки Россия страна совершенно равных народов, равных этнических групп, равных прав. Хотя здесь тоже, естественно, есть свои особенности. Если нам рассмотреть по региональным, по регионам, если сравнить там Кавказ, например, и Уральский федеральный округ, картина будет несколько меняться. Или там, например, Питер, Москва. Если сравнить опять-таки крупные города и другие, тоже картина будет меняться, потому что в крупных городах, естественно, градус, скажем так, нетерпимости, он несколько выше в силу того, что там, соответственно, больше мигрантов. Но, кстати, не намного. Все-таки, как показывают ЦИОМовские опросы или БАДа, 7-8% это максимум, который имеет сейчас такие радикальные националисты, но это уже довольно приличная цифра. И это уже довольно серьезный разлом в России, потому что мы видим, что эти группы, несмотря на такую стагнацию в политической, партийной, например, сфере, начинают выходить на арену, предъявлять свои требования. Эти группы, так с этими группами обязаны считаться государства, значит, они в том числе будут определять и определяют уже повестку дня и некоторые политические решения, которые принимаются у нас. Поэтому этот разлом, мне кажется, довольно важным. Ага, дальше. Вот, например, график, который показывает разделение на модернистов и традиционалистов. Ну, вы видите, что вот в 2004 году традиционалистов 41%. В 2007 году стало немножко побольше. К сожалению, вот Институт социологии в дальнейшем проводил. То есть это было вот исследование только до 2007 года, поэтому я не знаю, что происходит сейчас. Но видно, что доля модернистов несколько сократилась. То есть доля тех, кто, соответственно, выступает за сильное государство, за патернализм, за традиционные ценности, она несколько увеличилась. Ну, увеличилась тоже в пределах от 6%. Что, в общем-то, тоже не так много.
Андрей, там вопрос был?
Да. Я не все вопросы могу замечать, поэтому если что-то сигнализируется. Ага, давайте дальше. Но несмотря на то, что вот мы говорим об этих расколах, о том, что сейчас в России существуют значимые разделения в социальных группах, на самом деле, вот, фактически, в личной сфере, я думаю, что по вашему опыту это тоже есть поправки, если не прав, в личной сфере этих разломов вообще не видно. В личной сфере, то есть там в СМИ, по телевизору, по радио, вообще об этом не говорят. Это, конечно, особенности нашей публичной сферы, скажем так, но в то же время это и особенности, скажем так, ценности, которые сейчас распространены в российском обществе. Вот Бызов, один из специалистов ЦИОМ, пишет о том, что сегодня, конечно, мы говорим о разломах, но в то же время эти разломы все фактически полностью сливаются в одну консенсусную идеологию. Консенсусную идеологию, которая представлена партией «Единая Россия», которая фактически как болото втягивает в себя все эти различия. Поэтому эти различия не видны не только на уровне вот, масс-медиа, но они не видны на уровне самой ценности. Для людей фактически эти разломы не так значимы, как вот тот базовый консенсус, который сейчас существует. Что это за базовый консенсус, я чуть попозже скажу. Ну и вот, например, Гудков и Дубин, социологи, на которых, по крайней мере, неприятно ссылаться, потому что они действительно, как мне кажется, довольно внятно и адекватно объяснить, что происходит. Говорят о том, что это в первую очередь обусловлено тем, что в чем специфика этого базового консенсуса? В том, что до сих пор у нас население, граждане не научились эти ценности вырабатывать, определять по отношению к каким-то другим ценностям, брать на себя ответственность за презентацию этих ценностей и последовательно их отстаивать. Фактически вот Гудков и Дубин говорят о том, что мы как сообщество подданных пассивно воспринимаем вот эту консенсусную идеологию, которая сейчас существует. И поэтому все эти разломы, все эти противоречия внутри общества, они сглаживаются. Что же это за консенсусная идеология такая? Я попытаюсь вам ее обрисовать и потом в картинках объяснить. Хотел читать. Опять-таки список можно продолжать бесконечно, но я, наверное, остановлюсь на самых основных моментах. Первое, что наверняка бросается в глаза, особенно по сравнению с началом 90-х годов, это деидеологизация и деполитизация общественного сознания. То есть сейчас последовательно мы видим, что на протяжении второй половины 90-х и всех 2000-х годов население последовательно уходит из политики. Кроме того, последовательно предпочитает не выбирать никакую из существующих официально предъявляемых идеологий. Потому что есть официально предъявляемые идеологии, тот же самый либералы, какое-нибудь правое дело, да, там, коммунисты КПРФ, центристы, консерваторы «Единая Россия». Но эти идеологии фактически, ну кроме «Единой России», которая идеологией является натяжкой, просто не востребованы. Чем это вызвано? Фактически это вызвано тем, что происходит сейчас утрата монополии партий и лидеров политических на умы, да, население занято совершенно другим. Гораздо интереснее посидеть, не знаю, в социальных сетях ВКонтакте, побрать или не так, чем смотреть за дебатами наших политиков. Да, гораздо интереснее сходить в кино, чем опять-таки смотреть, что происходит, что там говорит Медведев Путина, и что Медведев думает по поводу Путина, а Путин думает по поводу Медведева. Ну и кроме того, есть такой фундаментальный фактор, как снижение на уровне грамотности и достатка, что тоже, если все-таки советское население было там на 99% образовано, имело, по крайней мере, базовое начальное образование, то сейчас по тем же самым вопросам есть такие PISA опросы грамотности. У нас грамотность составляет примерно 87-93%, да, и этот показатель продолжает снижаться, люди все меньше и меньше интересуются политикой, не только потому, что нам не интересно, но и просто потому, что они не могут интересоваться ею, у них не хватает знаний, у них не хватает навыков. Вторая важная какая-то, мне кажется, важная черта, важный консенсус, который сейчас найден, это формирование сетей межличностного доверия, тотальное недоверие к государству и иным организациям, профсоюзам, церкви и так далее и тому подобное. Недоверие государству, помимо, конечно, премьера и президента, они у нас имеют довольно публичный рейтинг. Если посмотреть на рейтинги, например, партии, у них 7% доверия. Если посмотреть на суды, там тоже 9-11%. Парламент 4%. Ну и представляете себе, то есть практически население считает, что парламент, партии, в общем, они у нас не особо легитимны, скажем так. Вот. И поэтому население делает упор на друзей, на знакомых, на своих каких-то товарищи, которые могут помочь, и совершенно не полагается в этом смысле на государство. То есть, когда, например, спрашивают, готовы ли вы довериться государству в решении своих проблем, там 70-80% отвечают, что не готовы. Хотя в то же время, так же точно, они все-таки стоят в очередях, да, там, сдают документы на получение квартиры и так далее. То есть, они вынуждены в любом случае в этом государстве жить, с этим государством общаться, но так-то это нежелательно. Гораздо приятнее общаться в кругу друзей и в кругу знакомых. Ага, это вот вторая консенсусная вещь. Следующая. Что там у нас еще? Следующая вещь, о которой пишет много Борис Дубин, и которая, мне кажется, тоже очень интересная. Негативная или пассивная адаптивность, готовность терпеть решения по принципу, лишь бы не было хуже. В 2000-х годах это проявилось со всей полнотой. Сейчас настроения такие, что население предпочитает не дергаться лишний раз, в надежде, что эти какие-то действия приведут к улучшению ситуации, а сохранить то, что у них уже есть. Пусть это, например, какая-нибудь квартира однокомнатная, но зато она есть, и, слава богу, ее там не лишится. Есть тоже разные объяснения, я здесь написал, так без отравки, можно об этом поспорить. Может быть, это советское наследие, привычка полагаться во всем на какие-то высшие силы, будь то там, не знаю, советский народ, советское государство или там всемирная революция. Может быть, сейчас мы наблюдаем реставрацию вот этого советского наследия, опять-таки, или ее имитацию. Здесь тоже вопрос открыт, почему это происходит, но все-таки это фактор налицо. То есть негативная или пассивная адаптация, она свойственна, ну, по разным оценкам, от 70 до 80% населения. 70-80% населения предпочитает не ждать перемен, хотя, вспомните, 49% выступает за перемены. Вопрос, какие перемены? В этом смысле показатель, например, слово «модернизация». А если вы знаете, раньше у нас было слово «реформа», сейчас у нас слово «модная модернизация». И если посмотреть на словарь там, политической науки, модернизация обычно обозначает реформы без движения вперед. Если реформа – это всегда все-таки преобразование, неопределенное преобразование, то модернизация – это всегда изменение без изменения статус-кво. Возможно, те перемены, которого хочет российское население, в большинстве, опять-таки, большинство российского населения – это перемены без перемен, что тоже очень показательно и, мне кажется, интересно. Четвертое – ценность лично-частной жизни, которую население всячески пытается отгородить от вмешательства внешних структур. Это может быть работодатель, это может быть государство, это могут быть другие люди. Она перекликается во многом с вот, межличностным доверием, с выстраиванием межличностного доверия по принципу друг, да, враг друг, но она опять-таки налицо. То есть, опять-таки, личная жизнь, частная жизнь сейчас в приоритете, например, перед публичной активностью, перед политической активностью. И пятое, переплетение традиционных и современных ценностей все-таки говорит однозначно о том, что большинство населения у нас замкнулось. При том, что, кстати, вот здесь один такой момент, очень трудно оценивать ценность частной жизни как традиционную. Потому что на самом деле эта ценность появилась в связи с современностью, да, в связи с развитием капитализма, в связи с развитием товарно-денежных отношений, когда люди почувствовали, что они могут сами зарабатывать на жизнь, потом эти деньги куда-то сами направлять. Когда произошел выход из общины, Гемайншафт, да, когда произошел переход к совершенно другому правовому статусу личности. То есть ее традиционной ты не назовешь. Но и современной в полном смысле частная жизнь, ценности частной жизни не является. Потому что если говорить о каких-то вот, там, современных ценностях, то они предполагают некий баланс между частной и публичной жизнью. Вот на данный момент у нас этот баланс сильно смещен в сторону частной жизни. Кто-то, опять-таки, в качестве объяснения говорит о том, что вот мы там в 90-е годы уже натерпелись, 89-й, 93-й год, все люди выходили на улицы. Но тут опять есть всякие проблемы, например, связанные с тем, что кто выходил и где выходил на улицы. Москва и там какие-то, может быть, крупные города. Все остальное население молчало. То есть, опять-таки, трудно говорить о том, что мобилизация произошла. Хотя в то же время серьезное преобразование приходится именно на этот период, на 89-93 год. Ну, я попробую проиллюстрировать все-таки этот тезис, чтобы не быть голословным, чтобы показать на картинках. Хорошо? Мне кажется, не очень видно, да? Вопрос об уровне как раз политической осведомленности и об уровне политической грамотности. Вот, заметьте, сколько у нас населения отвечает на вопрос, например, я достаточно хорошо представляю, что сейчас происходит в политике и на государственных делах. Вы видите, что согласны с этим утверждением, не только что много, 20%, да, большинство скорее не согласны, то есть скорее они не осведомлены, считают себя не осведомлены. Опять-таки цифра 20% лукавая, потому что, естественно, многие отвечают согласен, потому что не хотят выглядеть плохо, потому что не хотят выглядеть дураками. Да, и здесь, если там с этой погрешностью рассчитывать, то наверняка ее еще можно пополам поделить. Такие люди, как я, не имеют... И вот второй показатель, гораздо более, мне кажется, интересный. Такие люди, как я, не имеют возможности оказывать влияние на действия правительства. Казалось бы, если, например, население говорит о том, что оно достаточно осведомлено о том, что происходит в политике, логично предположить, что оно может повлиять, раз оно знает. По крайней мере, классически мы думаем, что о том, что если человек рациональный, умный, может пользоваться своими мозгами, а не только ногами и руками, значит, он на основании этого разума может чего-то добиваться. И вот мы видим такую картину. Согласно с этим утверждением, всего лишь получается 17%. На 71% уже явное большинство, подавляющее большинство, согласны с тем, что они не имеют возможности оказывать влияние на действия правительства. Что говорит о том, что они не знают, Б, даже если знают, не могут воспользоваться. С, даже если могут воспользоваться, думают, что это совершенно бесполезно. То есть вот такая цепочка развивается. И в этом смысле понятно, почему у нас такая апатия, такая аполитичность. Да? Осведомленных не так уж и много, а тех, кто реально хочет подействовать, еще меньше. Ну и следующий слайд, наверное, будет еще более показательным в этом смысле. Участие в разного рода политических и общественных организаций. Обычно, опять-таки, схема простая. Если вы осведомлены и хотите как-то подействовать, вы знаете, как-то подействовать, вы идете в место, где можно действовать, политическая партия, общественная организация, баллотируетесь в депутаты, пишете письмо на имя президента, выступаете с видеообращением, ну и так далее и тому подобное. В первую очередь, это показатель, конечно, членства все-таки в тех или иных организациях. Вы видите, что у нас здесь показатели просто едва ли не нулевые. А вот там в спортивных организациях 3% населения состоит. Говорит, что состоит. Здорово. В профсоюзах 4%. При этом 12% указывает, что они время от времени участвуют в деятельности профсоюза. Но все те, кто работают в крупных учреждениях, знают, что такое профсоюз крупного учреждения, который дарит подарки и выписывает путевки. На этом его профсоюзная деятельность заканчивается. Политические партии. Статистическая погрешность, наверное, 1%, организации по защите окружающих 2%, ну и так далее. Да, профассоциации 4%, ну профассоциации действительно имеют место быть в России, они там разные есть, там всякие аудиторы, строители, архитекторы, много, поэтому не мудрено, что их целых 4%. Гуманитарные или благотворительные организации 1%, ну и так далее. Если вам интересно сравнить, например, с той же самой Восточной Европой, которая переживала те же самые трансформации, что и в России, по большому счету, за исключением, пожалуй, деколонизации и потери вот такой четкой, вменяемой советской идентичности, там показатели по этим параметрам, ну, в зависимости, опять-таки, страны, например, Чехословакия больше, там, например, Словения меньше, но примерно они колеблются от 10 до 20%. То есть во всех странах постсоветского блока на протяжении 90-х годов, там тоже, правда, идет спад. По крайней мере, вот я в 2005 году смотрел исследование, там тоже идет спад, но все-таки там уже есть статистическая погрешность. Да? Если говорить об Америке, там цифры 50-60% людей участвуют в тех или иных организациях. Правда, там тоже, естественно, американцы трубят тревогу. В 2000 году есть там такой политолог, Роберт Паттон, он в 2000 году выпустил книжку «Боулинг Гоу», играя в боулинг поодиночке, где жаловался на то, что ой, как плохо в Америке у нас упадок общественной культуры. Потому что вот в 70-х годах 80% людей состояли в соседствах, в нейборхудс, да, и играли в боулинг вместе, а вот в 2000-х годах их осталось всего лишь 50%. Ну, нам бы такие проблемы, что говорится, но там тоже какой-то упадок есть. Хотя он совершенно другой природы, это совершенно другой феномен, скажем так. У нас не то, что упадок, у нас просто это участие практически не наблюдается. Дальше. Чувство общности. Чтобы понять, что проиллюстрирует тезис о межличностных связях. С кем люди у нас ощущают родство? Когда их спрашивают, а вот вы-то с кем обычно? Ну вот видите, что с товарищами по работе 55%, люди своего поколения 57%, люди той же национальности 54%. Вот показательно с россиянами, да, 35% у нас людей ощущают некую общность с россиянами, но и это тут тоже замечательно. Со всеми людьми на планете 8% россиян считают, что вот у нас есть нечто общее. То есть мы видим все-таки, по мнению 92%, отдельная какая-то инопланетная буквально категория людей. Видно, что фактически все показатели говорят о том, что в первую очередь люди ориентируются на свой ближний круг. Да? Работники, школьники, однокурсники, люди тоже своего поколения, то есть опять-таки, скорее всего, друзья. Ну вот интересно, что с людьми той же самой национальности тоже довольно много считают, что у них есть нечто общее. Да, люди тоже профессия, это, скорее всего, фактически товарищи по работе. Но интересно, что все-таки Вот если опускаться, если наоборот подниматься выше на уровень идентичности город, например, область, регион, страна в целом, там показатель начинает падать. И то же самое, я здесь табличку не привожу, но то же самое примерно по показателям доверия. На вопрос, кому вы доверяете, в первую очередь отвечает, конечно же, 70% отвечают друзья и родственники. И там уже по нисходящей, соответственно, товарищи по работе, те же самые, и так далее, и тому подобное. Россиянам, россияне россиянам доверяют тоже где-то 7-8% доверяют друг другу, незнакомцам. И это тоже очень важный показатель. Это означает, что мы до сих пор чувствуем опасность, когда, например, ночью проходим мимо своих соотечественников. А вдруг чего мы задаем?
Особенно мимо милиционеров.
Особенно мимо... Ну, они тоже соотечественники. Но это отдельный вопрос. Да, доверие к милиции, да, и доверие к государственным институтам, к полиции, да. Простите, полиция. Господины милиционеры. Дальше. Я уже постепенно надо заканчивать, что-то я заговорился. Ну, что интересно, вроде как люди замкнулись, люди ушли в частную жизнь. Довольны ли они этой ситуацией? Как ни странно, большинство довольно, смотрите, скорее удовлетворены своей ситуацией 55%. Включая тех, кто вполне удовлетворен 15%, у нас выходит почти 70%, подавляющее большинство вполне довольна тем, что происходит в стране, даже не тем, что происходит в стране, а теми обстоятельствами, в которых они живут, что тоже интересно. Дальше. Это надо было слайд перед следующим поставить. А все-таки где различия? С кем в первую очередь чувствуют различия? То есть чувствуют общность с друзьями, с родственниками, с соработниками. А различия ощущаются в первую очередь по доходам. Да, то есть по это богатые и бедные. Есть такая вещь, как социальный классовый компонент. То есть люди все-таки предпочитают говорить о том, что мы, например, рабочие, в отличие от капиталистов, предприниматели. А по национальным различиям, но уже меньше. Самые основные все-таки различия лежат пока в сфере доходов и немного в меньшей степени, но тем не менее в социально-классовой сфере. Дальше. Опять большая табличка, наверное, последняя иллюстрация, которую я просто вам покажу. Какие ценности сейчас существуют в российском обществе, по мнению самого российского общества? Что опять-таки, чем можно проиллюстрировать вот эту удовлетворенность тем, что происходит в стране? Ну, вы видите, что, например, самая ценность, которая набрала больше всего, это порядок. Порядок ценится более чем 70% населения. Справедливость, как ни странно, тоже важная ценность, вторая по значимости. Опять-таки вопрос, какая справедливость, потому что справедливость рознь, но тем не менее справедливость тоже ценится. Вот третий для меня, по крайней мере, самая уникальная ценность, которая выпадает – свобода. Почему она третья? По идее, если говорить о том, что вроде как люди ушли из политики, замкнулись и так далее, зачем они будут подчеркивать ценность свободы? Вот здесь возникает как раз такая интрига. Скорее всего, свобода здесь воспринимается как свобода от. Как свобода от вмешательства со стороны неких высших сил, как свобода распоряжаться собственными деньгами, собственным здоровьем, собственной жизнью, ездить в Египет и так далее. Свобода, которая на самом деле, в общем счете, негативна.
Просто вопрос, как будто немножко по-другому сформулирован, когда здесь написано, какие из перечисленных ниже понятий вызывают у вас скорее положительные чувства. Все-таки на вопрос, какие у вас ценности, мне кажется, люди могут по-другому ответить.
Нет, свобода тоже находится в тройке ценностей, как бы сказать. Порядок, стабильность, свобода, они вообще везде идут. Даже если спрашивают, какую ценность, есть закрытый список, есть открытый список. Они в любом случае указывают, порядок всегда на первом месте, с огромным отрывом, но справедливость и свобода всегда возникают. Свобода всегда отстает от порядка, но она почему-то всегда возникает. Хотя, мне кажется, замечание правильное, хорошее, в том смысле, что, возможно, все-таки, как бы ни понимала свобода, она до сих пор оценивается положительно. Да, я думаю, что, например, то, о чем я сказал, да, свобода от, это не, опять-таки, оно не описывает всех сторонников свободы. Кто-то наверняка свободу понимает совершенно по-другому. Просто вопрос опять, сколько этих людей вот, в общем этом числе. Ну и там, видите, дальше патриотизм, стабильность, да, ценности своей национальности, труд и так далее. Как ни странно, набор очень близкий к набору советских ценностей, которые в свое время были. опять-таки, порядок, справедливость, свобода вот здесь как раз выпадает в этом смысле. А все остальное вроде как, опять-таки, труд, достаток, вот права человека тоже выпадают, но они не особо на данный момент востребованы. Там, по другим показателям, ценность прав человека как ценность, не как положительная, да, не как вот, ответ на этот вопрос, как ценность. А те же Левада приводят данные от 7 до 11% считают, что права человека являются безусловной ценностью. Это, опять-таки, не так уж и много. А дальше. А, ну вот они, представление свободы. Я не все помню, что у меня там презентация, она огромная. Вот вы видите, что свобода – это возможность быть самому себе хозяином. То есть, мне кажется, свобода вот, по большему счету, да, 51%, чуть больше половины населения. Как политический ценность свободы оценивают 48%, да, как экзистенциальную ценность 61%. Ну и тех, кто считает, что вообще свобода это так-то и не ценность вовсе, а гораздо важнее достаток, 37, не меньшинство в абсолютных цифрах, но довольно порядочное количество человек. Дальше. Есть вопросы? Наверное, можно уже пояснить, потому что там очень много еще таблиц будет. Ну вот, что касается просто справедливости, тоже для иллюстрации, да. Справедливость у нас понимается, по большему счету, довольно модернистски. Да? То есть справедливость, конечно, всех перед законом. 38% считают, что справедливость – это все-таки равные права и равная обязанность. Но в то же время есть и те, кто считает, что вот выравнивание доходов, например, это и есть сущность такой ценности, как справедливость. Так, дальше, если успели посмотреть. Ну и вот итог. Это совершенно свежие данные Фонда общественного мнения, которые вы тоже можете посмотреть за 2011 год, по-моему, они эмоциональный фон, эмоциональный тип разных регионов России. Точнее, здесь они по федеральным кругам. Если вы видите вот такую улыбочку, это значит, что все в общем целом позитивно, все хорошо. Заметьте, что вот у нас по УРФО вообще один из самых высоких показателей, 33, но лучше всего себя чувствуют самые счастливые у нас жители Сибирского федерального округа. Мы где-то между ними наверняка. Самые обозленные у нас Южный федеральный округ и Северо-Кавказский федеральный округ. Но если все-таки обобщать картину, делать более-менее усредненной, заметьте, что национальный фон опять-таки довольно позитивный. То есть, несмотря на вот все эти разломы, люди чувствуют себя более-менее хорошо в этих условиях. Есть миноритарии, да, вот на Северном Кавказе миноритарии, которые превращаются в мажоритариев постепенно. Но в целом, если судить по стране, средняя температура по больнице такая, что все вроде как все довольны, все хорошо. Так, дальше. Ну и последняя иллюстрация. Вот то, что касается, значит, всяких вопросов, я показал, культурный слой, как его можно вскрыть, это, например, вот товарищи, которые занимаются всякого рода контент-анализом, в свое время провели сравнение пословиц, какие наиболее часто употребляемые слова пословицы в поговорках. Вот видите, такая интересная картина. Я бы ее не стал комментировать, потому что это не совсем, я бы даже сказал, совсем не моя сфера, но просто мне показалось занятным проиллюстрировать вам, как можно еще с помощью каких методов понять особенности того или иного общества, той или иной культуры в данном случае. Видите, вот что у нас в России, какие слова наиболее употребляемые пословицы по словарю Даля. Естественно, словарь Дали несколько устарел, но это и скорее отражает соответствующую ситуацию 19 века. Просто я и говорю, поэтому не хотелось бы комментировать, но тем не менее это интересно. И вот Япония. Так, что тут дальше? Да, полезная литература, которую я бы вам посоветовал, ну, если вы захотите все-таки подробнее какие-то для себя моменты уточнить, очень вам советую книгу «Пути российского посткоммунизма». Она выложена на сайте Карнеги. Там как раз вот товарищи Дубины, Гудковы и прочие социологи написали довольно хорошие статьи. Вторая книга, последняя книга, которую написал Дубин, «Россия в Голливуд», тоже вам очень советую почитать. Если кто-то захочет, могу продолжить на время дать дом. Да, ну и вот все-таки доклад, обратите на него внимание, российская идентичность, социополитическая опечатка мнений. Он выложен на сайте, тоже можете его глянуть. Так, что дальше? Да, надо закончить на позитивной ноте, все так делают, я тоже. Цитата года, правда, прошедшего. Наше общество усложняется, оно неоднородно, многомерное. Оно неоднородное, многомерное, составляющие его группы ведут разный образ жизни, имеют разные вкусы и взгляды, в том числе и политические взгляды. Таким обществом не нужно пытаться командовать, с ним нужно сотрудничать. Ну и я надеюсь, те, кто не видит, догадались, кто это Дмитрий Медведев. В прошлом году, выступая на Госсовете, сказал, мне кажется, прекрасные слова, потому что они во многом, мне кажется, правильные, и на них надо обратить внимание. На этом, еще раз на кнопочку, все. Был рад по возможности ответить на вопросы, как-то что-то прокомментировать. Спасибо за внимание.